Максим Вячеславович Орлов. Вселенная Стикс. Гештальт Кедр. Аннотация. Часовое болото молчало десятилетия, пока в его топях не начали находить тела, не просто убитые, а превращенные в сложные схемы из костей и плоти. Для расследования на форпост Стикс Молот вызывают майора Кедра, следователя с тихим отзывом психической раны от старой аномалии. Расследование ведет в подземную лабораторию Улей, где изучают биомассу Гештальт, разумную сеть, пронизывающую болото. Кедр узнает шокирующую правду. Его рана не случайность, а часть проекта «Симбиоз» по созданию живых интерфейсов. Артефакт – кость с места преступления, ключ, а он – идеальный проводник. Становится ясно – убийство – побочный эффект. Сеть просыпается и готовит глобальную перезагрузку реальности, стремясь избавиться от хаоса человеческого сознания. Командир форпоста Громов видит в этом шанс для тотального контроля. Кедр, став заложником чужих амбиций, вынужден вступить в симбиоз с Гештальтом, чтобы понять его истинную цель. Ценой этого станет его собственная личность. Максим Орлов. Вселенная Стикс. Гештальт. Кедр. Пролог. Болотный идол. Часовая стрелка реальности в зоне D-17, известной как «Часовое болото», вечно залипает где-то между «совсем хреново» и «апокалиптически невъебенно». Туман здесь не просто вода, взвешенная в воздухе. Он – маскировочная сеть, наброшенная на все, что шевелится, капает или тихо ненавидит все живое. И под этой сетью, на рассвете, они нашли его. Мое имя здесь не важно. Меня зовут Молот-4, солдат 3-го контура охраны. Мы патрулировали границу сектора Топь, болотца, где пространство любило пошутить, растягивая 5-минутный путь до получаса. И тут Гриша, наш нюхач, замер, не прислушался, а именно замер, будто в него воткнули кочергу. Пальцем ткнул в белесую муть перед нами. Вон там, не дышит. Мы рассыпались в цепь, автоматы наготове. Протокол. В тумане плавали тени, то ли прошлогодний камыш, то ли те самые болотные тени, от которых у счастливчиков только пси-ожоги, а у остальных пустое место в графе «Далее». Но это была не тень. Он сидел, спиной к нам, на корточках, посреди небольшой твердой кочки. Фигура в потрепанном сталкерском костюме. Не двигался. «Эй, путник!» — крикнул сержант. «Отзовись! Стикс!» Тишина, только чавканье воды под сапогами и отдаленный, леденящий душу вой, который мог быть ветром в ржавых трубах руин, а мог и чем похуже. Обходим с двух сторон. Я слева. Когда увидел его лицо, вернее то, что от него осталось, сдержал рвотный спазм только муштрой. Это не было просто убийством, это было конструирование. Тело стало каркасом. Кости, вывернутые с хрустом спелого арбуза, сплетались в сложную, четкую структуру, как схема микропроцессора, вытравленная на человеческом мясе. Ребра образовали дуги, позвоночник – центральную шину, а пальцы рук, сломанные в диких углах, тянулись к небу, как антенны. Кожа была покрыта резьбой, не надрезами, а словно прожигами, образующими узор, от которого слезились глаза. Геометрия кошмара. Но самое страшное – это был не ритуальный беспорядок. В этом была своя безумная логика. Красота. А в его руках, сложенных на коленях, будто в молитве, лежал артефакт. Ни на один известный класс не похожий. Кусок чего-то темного, отливающего масляным блеском. Длиной с предплечья, изогнутый. Напоминал кость, но теплую и пульсирующую. Едва заметно, в такт какому-то нездешнему пульсу. Сержант, бледный как полотно, уже орал в рацию, нарушая все нормы радиосводки. «Молот-1! Молот-1! Гроб на периметре! Не просто гроб! Понимаете, рисунки, чертежи на нем и какая-то хрень в руках. теплится!» Из рации посыпались шипения и отборный мат. Потом четкий голос оператора.
«Удерживайте позицию. Ничего не трогать. Готовьте площадку для приема. Вам везут специалиста».
«Какого специалиста?» – тупо переспросил сержант. Пауза. Потом в эфире прозвучала фраза, от которой у меня, видавшего виды, ёкнуло где-то под ложечкой.
«Везут Кедра. Готовьте материалы».
Туман вокруг, будто услышав это имя, сгустился. А тот артефакт в руках покойника, мне показалось, дрогнул чуть сильнее, как сердце. Глава 1. Следователь Семен Кедр. Меня зовут Семен Кедр, и я – та самая последняя палочка-выручалочка, которую бросают в дерьмо, когда оно уже начинает пузыриться и обретать разум. Майор особого отдела расследований СТИКС. Официально – блестящий аналитик. Неофициально – дворник с майорскими погонами, которого вывозят на самую вонючую помойку, чтобы найти там иголку, утыканную в труп. Вертолет Ми-8, он же летающий гроб, плюхался в густом молоке часового болота. Пилоты ругались, проклиная аномальную турбулентность, которая рвала лопасти не хуже зениток. Я смотрел в иллюминатор, но видел не туман. Я видел отсветы. Моя профессиональная деформация. Мой личный ад и главный инструмент. Тихий отзыв. Последствия давнишнего поцелуя с хроноаномалией «Маятник». С тех пор мое восприятие иногда дает сбой. В местах сильного пси-выброса или насильственной смерти я вижу отголоски, блеклые, беззвучные кинопленки прошлого, проецирующиеся прямо на сетчатку. Не воспоминания мест, скорее шрамы на реальности. Форпост «Молот» возник из тумана внезапно, как прыщ на здоровой роже. Типовое укрепление «Стикс». Бетонные коробки, колючка в три ряда, вышки с крупнокалиберными пулеметами «Корт» и прожекторы, сканирующие мертвую зону. На посадочной площадке, ежась от ветра и не только, уже ждала делегация. Меня встретили трое. Первый – майор Громов, начальник форпоста. Кряжистый, как дубовый пень, с лицом, вырубленным топором из гранита вечного недовольства. Взгляд буравящий, оценивающий стоимость моего костюма и моей жизни. В обеих графах, похоже, разочаровался. «Майор Кедр, ждали». Его рукопожатие было похоже на проверку тисков. «Обстановка – дерьмо. Уже вторые сутки в повышенной готовности. Мутанты у периметра как сумасшедшие. Аномальная активность зашкаливает. И этот экспонат». Второй. Доктор Лина Вольская, биолог, худощавая, в очках в тонкой оправе, за которыми прятались умные, усталые глаза. Она смотрела на меня не как на начальство, а как на интересный и, возможно, ядовитый образец. «Доктор Вольская», — представилась она, — руководила первичным осмотром. «То, что вы увидите, не укладывается в известные классификации». Третий стоял чуть поодаль, прислонившись к стене. Сталкер. По камуфляжу и подвесной системе – вольный искатель, но с нашивкой временного контракта «Стикс». Кличка «Гвоздь» соответствовала облику. Невысокий, жилистый, с лицом изъеденным шрамами и недоверием. Он молча кивнул, оценивая мое снаряжение. В его взгляде читался вопрос: «И что этот штабной хрен будет тут делать?» «Все, Громов, ведите к экспонату», — сказал я, поправляя тактический разгрузочный жилет. Под курткой у меня висел «Марго», пистолет «Гюрза», любимое оружие параноиков, пробивающее почти любую броню. Винтовка «Вихрь» осталась в вертолете, в помещениях она бесполезна. Труп находился в холодном боксе, бывшем овощехранилище. Воздух был густым от запаха антисептика и чего-то сладковато-гнилостного. Когда Вольская сдернула брезент, даже моя подготовка дала сбой. Отголосок ударил мгновенно. Видение. Не тело на столе, сеть. Вспышка бело-голубого света, исходящая не извне, а изнутри скелета. И на этой вспышке десятки лиц, на миг, сотни лиц, незнакомых. Их глаза закатываются, рты открываются в беззвучном крике. Полная синхронизация ужаса. Потом один образ, отпечатанный на всех сетчатках. Черный пульсирующий шар, щупальцами-лучами, похожими на нейроны. Черное солнце.
Я моргнул, отшатнувшись. Вольская заметила. «Майор, вам дурно?»
«Ничего, духоту не люблю», — буркнул я, заставляя себя смотреть на реальный объект. Видение было в 1000 раз страшнее, но и информативнее. «Вы сказали, первая жертва — сталкер. Данные...»
«Штиль», — ответил Громов. «Контрактник. Выходил на легкую разведку в сектор Топь. Срок возврата позавчера, 18:00. Нашли сегодня на рассвете».
«Личные вещи?» «Вот что интересно», — включилась Вольская. «При нем не было ни детектора, ни аптечки, ни стандартного НЗ. Только этот», — она указала на артефакт, лежащий теперь в пластиковом контейнере. «И вот это». Она протянула мне пакет с пробиркой. Внутри кусочек кожи с татуировкой, необычный. Микрочип, вживленный под эпидермис. Я узнал эту технологию. Маркер проекта «Адаптация». Чертова лабораторная крыса.
«Штиль был из проекта «Симбиоз», — тихо сказал я. Громов нахмурился. Вольская замерла. Гвоздь, наконец, оторвался от стены.
«Откуда знаете? Это гостайна уровня Омега!»
«Я потому и еду на такие вызовы, майор», — я устало потер переносицу, — «чтобы знать то, чего не должны знать даже вы. Значит, убийца вышел не на простого сталкера. Он вышел на вашу секретную разработку и превратил ее в это. Гвоздь, вы что-нибудь слышали в болотах? Странное, не по-мутански». Сталкер пожал плечами, его голос был хриплым, будто протертым наждаком.
«Слышу, не ушами. Последние 2 недели сны. У многих один и тот же сон, бредовый. Про черное солнце, что светит внутрь, а не наружу. Думали, споры бледной поганки в консервах, а теперь гляжу, может, и не споры».
Внезапно загудели сирены. Не общая тревога, а прерывистый тревожный гудок. Голос дежурного рявкнул из репродуктора.
«Внимание! Периметр! Сектор Дельта! Массовая атака! Кровососы и что-то еще, неопознанные! Задействовать все огневые точки!»
Громов выругался и рванул к выходу. «Наверх! Быстро!» Мы выскочили на КПП. Картина была как в дешевом боевике, но с поправкой на реальность. Со стороны болота, из тумана, волнами выкатывались твари. Стаи кровососов, этих пернатых тварей с клювами стилетами, неслись на бреющем, оглашая воздух леденящим визгом. Но за ними, тяжело переваливаясь, шло нечто новое. Похожие на горилл, но слепые, с кожей, напоминающей кору болотного дерева. Их руки заканчивались не лапами, а чем-то вроде скопищ гибких костяных щупалец. «Древолазы», — мелькнуло у меня. Мутанты второй категории, редкие, и они шли не хаотично, волнами, прикрывая друг друга, как пехота.
«Так, блядь, не бывает!» — проревел Громов, хватая автомат. «Огонь! Огонь на поражение!»
С вышек застрочили корды. Трассирующие струи прорезали туман, рвали твари в клочья. Но они шли, без страха, без инстинкта самосохранения. И тут я его почувствовал, тот самый отзвук. Но не прошлого, а настоящего. Волну паники, ужаса, боли, но не индивидуальную, единую, синхронизированную. Как будто все эти твари кричали одним ротором на одной частоте. Частоте того черного солнца из видения. Гвоздь, стоявший рядом, вдруг схватился за голову.
«Оно в башке!» — простонал он. «Оно всех на одной волне сводит!»
Пуля кровососа с визгом отрикошетила от бетона рядом с моим ухом. Я пригнулся, выхватывая гюрзу.
Тактика. Нужна тактика. Эти твари действуют как один организм. Значит, надо бить по управлению. «Громов!» — закричал я. «Есть тяжелые гранатометы? Или шмель?»
«На северной вышке! РПГ-7!»
«Дайте прикрытие! Гвоздь! Со мной!» Я рванул вдоль стены к лестнице на вышку. Гвоздь, кряхтя, последовал, поливая короткими очередями из своего карабина вепрь подступающих кровососов. Мы ворвались на вышку. Пулеметчик был уже мертв, с пробитым горлом. Но рожок, гранатомет, лежал рядом. Я схватил его, взвел. Гвоздь встал у амбразуры, отстреливаясь.
«Цель!»
— рявкнул он. Я выглянул. Среди волн древолазов я искал не самого большого, а того, кто чуть в стороне, кто не метался, и увидел. Один из них, почти неотличимый, стоял чуть позади. Его щупальца руки были подняты не для атаки, а будто дирижировали невидимым оркестром. В моем отголоске он светился чуть ярче других. «Видишь того, что сзади у поваленного дерева?»
«Вижу».
Я приложился. Душный ветер, пси-давление, визг. Выстрел. РПГ-7 — оружие не для точности, но дистанция была небольшой. Граната ударила в дерево рядом, разметав щепки и двух древолазов. Но того, дирижера, только контузило.
«Блядь!»
— выругался гвоздь. Я зарядил вторую. Вдох, выдох. Игнорируя ту самую синхронную волну паники, которая давила на виски. Выстрел. В этот раз прямое попадание. Дирижер исчез в огненном грибе и кусках плоти. И тут же атака захлебнулась. Кровососы взмыли вверх и беспорядочно рассеялись. Древолазы замерли в нерешительности, а потом с рычанием, но уже без слаженности, начали отступать в болото. Наступила тишина, нарушаемая только треском пожаров и стонами раненых. Я опустил гранатомет. Руки дрожали от адреналина и поствидения. Гвоздь тяжело дышал.
«Попал, майор!» — хрипло сказал он. «Но это ни хера не объясняет. Они как зомби под управлением».
«Хуже!» — пробормотал я, спускаясь с вышки. «Зомби тупые. А это был тактический расчет. Кто-то или что-то использовало их как живые инструменты». Я посмотрел на Громова и Вольскую, подбегавших к нам. «Доктор, ваш экспонат в холодном боксе, он не жертва. Он сообщение. Или деталь. А тот, кто это прислал, уже тестирует систему на живых. И, кажется, система работает». Вольская побледнела. Громов смотрел на дымящиеся трупы мутантов с новым, леденящим пониманием. А где-то в кармане моей куртки, в пластиковом пакете, микрочип с маркером проекта «Симбиоз» будто сжег кожу. Это было только начало. И болото только что показало, на что оно способно.